Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Карлов. В эфире восьмая передача из цикла «Швеция за тысячу лет». В нашем длинном путешествии по времени мы входим уже в XIX век. Главным персонажем шведской истории в первой половине этого века был не швед. Этот человек – француз, гасконец, явившийся, по всей видимости, прототипом Д'Артаньяна для Александра Дюма, пройдя свой причудливый жизненный путь, подытожил его на склоне лет такими словами: «Никому не удалось сделать карьеры, подобной моей». Человек отнюдь не благородного происхождения, он основал королевскую династию, единственную в своем роде. Ибо сейчас в Европе нет другой династии, которая бы находилась на троне столько лет подряд без перерыва. Но главная заслуга его, в общем, не в этом. Итак, Швеция, начало XIX века. В это время царствовал здесь Густав IV Адольф, сын Густава III, убитого на маскараде. От талантливого отца он унаследовал всю полноту его власти, но не таланты. А власть была почти абсолютная. Он мог, не спрашивая Риксдага, например, сам решать вопросы войны и мира. А вопросы эти стояли очень остро, ибо европейские дела вершил в это время ужасный корсиканец Наполеон Бонапарт, начавший войну с длинной коалицией держав, в которую входила и Швеция. Вы слушаете очередную главу радиокниги «Швеция за тысячу лет». Историк, профессор Упсальского университета Александр Кан продолжает свой рассказ.
Война шла у шведов, по крайней мере, на ограниченном таком пятачке, маленькой шведской Померании на берегу, на немецком берегу Балтийского моря. Шведы в эти крупные сражения не попали, но и в Померании тоже дела у них шли плохо. Наполеоновские войска без труда разбили шведскую армию, взяли много пленных, и там отличился как раз французский генерал Бернадот, который очень великодушно обошелся шведскими пленными, что потом ему и зачлось. После этих неудач коалиции на полях сражения Александр I, это слушатели, наверное, наши знают, переменил фронт и помирился с Наполеоном в Тильзите летом 1807 года. И после этого Россия из противника Наполеона стала его союзником. Для Наполеона было очень важно руками Александра закрыть вот эту брешь в континентальной блокаде Англии. Швеция упорно продолжала с Англией торговать и оставалась верна своему союзу с Англией. Хотя все державы уже, в общем-то, замирились и сложили оружие, все континентальные державы. Ну, кроме, может быть, Испании непокорной, которая так и не сложила свое оружие перед Наполеоном. Поэтому в феврале 8 года, без объявления войны, русские войска начали кампанию в Финляндии. И довольно быстро Финляндию заняли. Шведское офицерство опять, в общем-то, не было воодушевлено боевым духом. Хорошо воевали крестьяне, солдаты, особенно из финских крестьян. Крестьяне финские боялись России, боялись русского крепостного права. В правящих кругах была большая оппозиция против политики короля. Хотели мира. Упрямый король был свергнут в марте 809 года, после того, как русский десант занял Аландские острова и на некоторое время высадился даже к северу от Стокгольма. Шведские офицеры решили не ждать, а арестовали короля, и он довольно быстро отрекся от престола. И это свержение короля, военный такой переворот, одна из первых офицерских таких военных революций, которые потом попытались повторить, но неудачно оказалось, декабристы в России. В результате этой революции, значит, шведский престол занял дядя короля, уже престарелый, больной человек, без особых амбиций, Карл XIII. А главное же было в том, что была принята новая конституция, которая покончила с королевским самодержавием, как выяснилось, раз навсегда.
Александр Сергеевич, вот эта вот революция, проделанная сверху, она является уникальной в истории Швеции? Аналогов нету просто?
Да, в известной мере так. Но ведь помните, и после гибели Карла XII тоже режим был изменен от абсолютистского к полуреспубликанскому. тоже сверху.
Но без кардинальных таких действий, арест короля и
да,
так далее,
ну, да,
это не конституционные действия.
Безусловно, конечно, это вы совершенно правы. И с моей точки зрения, это была типичная такая верхушечная буржуазная революция. И именно такой ее смысл был усилен тем, что очень скоро был избран на престол человек совершенно посторонний Швеции, не дворянин и даже, наоборот, сын и дитя французской революции. Но прежде чем об этом говорить, хочу напомнить, что, потерпев поражение в войне с Россией, Швеция вынуждена была подписать опять в другом финляндском городке, Фридрихсгамне, мирный договор, по которому теряла Финляндию, Аландские острова. Очень тяжелый мирный договор. Швеция потеряла 40% своей территории. И причем Александр I очень разумно поступил, подтвердив привилегии сословий Финляндии, обещав им, хотя и не дав какой-то формальной присяги, но устно обещав сохранять в силе шведские законы, а шведские законы, значит, и шведскую конституцию фактически, и превратил Финляндию в великое княжество под русской властью, но это княжество все-таки определенную самостоятельность внутреннюю сохранило. Ну, например, был создан финляндское правительство, Сенат. В нем, правда, председательствовал русский губернатор, генерал-губернатор. Но в Петербурге был создан специальный комитет по финляндским делам, который докладывал императору непосредственно, минуя российских министров, финляндские дела. Таможенную границу сохранила Финляндия с остальной Россией. Так что этот мирный договор 1809 года, такой тяжелый в истории Швеции, он вместе с тем, собственно, знаменовал собой рождение вот этой автономной Финляндии, которая потом уже в новых условиях в 20 веке получила самостоятельность.
В течение 7 веков Финляндия была естественной частью Швеции. Стокгольм, всегда надежно находившийся в центре державы, теперь вдруг стал приграничным городом. Потеря Финляндии явилась для шведов настоящим шоком, и эта рана залечивалась долго и тяжко. Мечты о возвращении Финляндии сыграли свою роль и в выборе наследника шведского престола. Дряхлый король Карл XIII ведь был бездетен, и решено было какого-нибудь наследника получше усыновить. Над выбором наследника мучился и сам король, и Риксдаг, и специальный тайный комитет. Самой сильной кандидатурой был один из датских принцев. В Париж направились два шведских курьера с тем, чтобы испросить повелителя мира Наполеона Бонапарта, что он думает об этой кандидатуре. Одним из курьеров был лейтенант Карл Отто Мёрнер, который в интересах Отечества решил вдруг проявить дерзкую инициативу и явился к маршалу Франции Жану Батисту Бернадоту с предложением стать шведским кронпринцем. Несмотря на всю экзотичность предложения, маршал проявил к нему интерес, и свежая идея пошла по инстанции к Наполеону. Все свершилось таким чудесным и невероятным образом, невзирая на отсутствие у лейтенанта Мёрнера каких-либо полномочий на сей счет. Чистейшая авантюра шведского лейтенанта обернулась, как мы потом увидим, серьезным поворотом в судьбе страны.
Наполеон дал свое согласие. Он не любил Бернадота, хотя они были свояками. Хотел от него отделаться, послать его в Швецию. Ну, в то время Наполеон родственников своих как раз и размещал на престолы. Испанские, нидерландские. И вот в 810 году на шведский престол был избран человек, который не знал шведского языка и никогда его и не изучил. Гасконец. Очень хороший администратор. Умный человек. Он перешел в лютеранское вероисповедание, принял. Получил имя Карла Юхана. Буквально очень скоро стал фактическим правителем Швеции. Так что первая половина XIX века, он умер в 1944 году, в глубокой старости. Но она прошла, в общем, под знаком его политики. Он не был абсолютным монархом. Парламент шведский Риксдаг ограничивал его полномочия, в особенности финансовые. Но в области внешней политики, военных дел он имел довольно широкие полномочия.
Как он их использовал? А ведь Наполеон надеялся совсем на другую деятельность Бернадот в качестве короля Швеции.
Не только Наполеон надеялся, и ведь и шведские правящие круги, особенно офицерство, рассчитывали, что, опираясь на Наполеона, новый правитель вернет Финляндию. Финляндия тогда была еще тепленькая, и примириться с такой потерей сразу было совершенно невозможно. Но оказалось не так. Бернадот предвидел поражение Наполеона, и буквально очень скоро после того, как он стал наследным принцем, завязал тайные сношения с Александром I, обещав мирные, дружеские отношения. В то время они еще не были лично знакомы. И никаких реваншистских козней после этого Александр от него не ждал. У Бернадота, у Карла Юхана был другой план, который он, собственно, перенял от шведских королей с предшествующей династии – получить Норвегию. И вот незадолго до похода Наполеона на Россию, в предвидении этого похода, Бернадот, провозгласив официально нейтралитет в войне с Россией, заключил с Россией секретный союзный договор, по которому Россия обязывалась помочь ему в присоединении Норвегии к Швеции. Когда дела у России пошли плохо, поздним летом 12-го года, когда русская армия отступала и на всех фронтах, и нужны были подкрепления, Россия могла спокойно вывести все свои войска из Финляндии и перебросить их под Ригу и остановить продвижение одного из наполеоновских маршалов. И после того, как обозначилось поражение Наполеона, Бернадот или Карл Юхан присоединился к коалиции. Это была уже шестая коалиция. И в этой коалиции он получил должность или пост главнокомандующего Северной союзной армии. Так что под его началом оказались и пруссаки, и русские. И он против Наполеона свои войска щадил, а бросил их против Дании в начале 14-го года. И принудил Данию к мирному договору, по которому датский король уступал Норвегию, Норвегию отдали Швеции. Но тут в дело вмешались сами норвежцы. Они приняли по тем временам очень демократическую конституцию, по которой королевская власть ограничивалась. Принцип суверенитета провозгласили, что в то время было, вообще-то говоря, не модно. Это уже было время разгрома Наполеона, когда начиналась реставрация. Законные монархи возвращались на свои престолы, наполеоновских маршалов низлагали, арестовывали и расстреливали. Ней и Мюрат ведь были расстреляны. А шведский принц, он же наполеоновский маршал, участвовал в Венском конгрессе и сумел сохранить и престол, и получить даже и норвежскую корону, в значительной мере благодаря своей дружбе с Александром I. Они переписывались очень энергично, на французском языке, родной язык у них обоих, и эта переписка теперь издана. Получила Швецию и Норвегию, но не так, как хотела, не как владение, а как государство, объединенное со Швецией общим королем. Началась вот эта столетняя шведско-норвежская уния, командование армией и внешняя политика оставались в руках Швеции. Министр иностранных дел был общий у этих Соединенных Королевств. И шведы, собственно говоря, и пошли на уступки норвежцам, потому что рассчитывали, что они их постепенно к рукам приберут, и оба государства сольются. Такой был у них расчет. Но, забегая вперед, можно сказать, что это не получилось. 100 лет спустя, в 1905 году, Норвегия мирно отделилась от Швеции. Но это другое дело. А пока что можно сказать так, что и Норвегия, и Швеция вышли из наполеоновских войн обедневшими, в тяжелом экономическом финансовом положении. Карл Юхан стал королем в 818 году под именем Карла XIV. Царствование его это было длительное, умер он только в 44 году, постепенно становился все более консервативным, но при нем ограничения на торговлю, внутренние пошлины отменялись. Проводились и такие социально-культурные мероприятия. Начальные школы, всеобщее начальное обучение в конце царствования было введено. Шведы и без того были грамотными еще с конца 17 века. Но теперь это все стало всеобщим делом таким. А в 30-е годы начался промышленный переворот. В 40-е годы начали строиться и железные дороги. Первые.
За годы правления Карла XIV Юхана население королевства увеличилось наполовину. Крупнейший шведский поэт того времени Эсайас Тегнер этот демографический взрыв объяснил короткой формулой «мир, вакцина и картофель». В это мирное время, когда народ наконец-то вздохнул, началось широкое использование вакцины против оспы. Еще век назад Карл XII, находясь в Турции, обнаружил, что турки борются с этой болезнью таким чудным способом, широкое и успешное применение которого началось только теперь. Картофель, ранее бывший лишь украшением изящных садов, стал с удовольствием поедаться по всей стране. Обнаружилось, что он гораздо лучше репы. С картошкой и жизнь пошла легче и веселее. В это время сбылась и давнишняя мечта людей, предприимчивых и мыслящих в государственном масштабе – прорезать Швецию посредине единым водным путем из Балтийского моря в Северное. Знаменитый Гёта-канал строился почти четверть века. Это была колоссальная работа. На расстоянии около 200 километров по очень сложной гористой местности перепад уровней воды достигал 90 метров, и для прохождения судов было построено 58 шлюзов. Но великий водный путь из Балтийского моря в Гётеборг был великим недолго, ибо уже не за горами была эра железных дорог. Сейчас Гёте-канал – удивительный аттракцион для туристов, желающих посмотреть, насколько Швеция прекрасна. С оживлением политической жизни и борьбы идей, как грибы, начали возникать газеты. Особенную популярность получила основанная в 1830 году газета «Aftonbladet», существующая и процветающая и поныне. В то время она выходила совершенно невиданным тиражом в 2500 экземпляров, за что и получила прозвище «Библии для народа». В конце полувека явился в Швеции на свет зачаток ныне кустистой и знаменитой шведской системы социального обеспечения. Постановление правительства 1847 года о помощи бедным обязывало каждый церковный приход выделять часть средств на содержание не могущих себя обеспечить прихожан. Но вернемся на высшую ступеньку социальной лестницы к нашему гасконцу, королю Швеции Карлу XIV Юхану. У микрофона профессор Александр Кан.
Король был верен дружбе с Россией. Постепенно, конечно, и он отходил от этого семейного договора 12-го года, поскольку Россия отставала, жандарм Европы, репутация была плохая, а Англия – передовая страна и главный торговый партнер Швеции. Так что, когда в 30-х годах у Англии с Россией возник очередной конфликт из-за Турции, из-за этих черноморских проливов, Бернадот издал декларацию о нейтралитете. Эта декларация замечательна тем, что она знаменует собой вот этот переход Швеции более или менее постоянному нейтралитету. Но каждый раз от случая к случаю, без каких-то обязательств на все времена. Вместе с тем надо признать, что этим самым Бернадот подтверждал, что со стороны финляндской границы России ничего не грозит. Он и внука своего назвал Николаем, и Николай I был у него крестным отцом. Тогда как раз, в сущности, первый раз русский император посетил Швецию. Частным образом, в 1938 году. Вдруг на яхте приехал. И в 40-е годы, когда умер король, он уже потерял былую популярность, он был хорош в других условиях, а в 40-х годах он уже воспринимался как обломок прошлого, консервативный человек с претензиями на широкие полномочия, а парламент требовал большей власти. Вот под знаком этой политической оппозиции, которая выражала себя главным образом в то время на страницах газет. Либеральная пресса, в Швеции все-таки была свобода печати, можно было конфисковать задним числом, но предварительной цензуры не было. Так примерно к середине XIX века с этим пришла Швеция уже при новом короле Оскаре I, который уже был шведским принцем, знал не только французский язык и был человеком либерального склада. Он, например, анонимно опубликовал сочинение о тюремном режиме, об уголовных наказаниях. Считался одним из пионеров более гуманного отношения к заключенным. Потом русские юристы и чиновники ездили в Швецию и знакомились с постановкой тюремного дела в Швеции.
Вот в результате вашего разговора складывается впечатление, что Бернадот, несмотря на консервативность свою в конце жизни, был совершенно особой какой-то политической фигурой. То есть он делал такие политические шаги, которые от него никто не ждал. Он как раз и развернул внешнеполитический курс Швеции на нейтралитет. То есть он заложил какие-то фундаментальные основы шведской политики. Вот как вы оцениваете его как политического деятеля вообще?
Повернитесь вокруг, в Стокгольме и у нас в Уппсале стоят его памятники, стоят его бюсты. Он, конечно, сделал очень много, понял веление времени, преодолел противодействие части шведской знати, очень боялся заговоров, тоже был подозрителен, конечно, не так, как Эрик XIV, совсем не так, как Сталин, но секретную полицию он создал по французскому образцу. Фуше, если помню, наш слушатель был французский гениальный полицейский, и он у себя создал небольшую секретную полицию Бернадот. Но помогало ему, конечно, то, что шведское дворянство к этому времени все-таки уже было очень малочисленно. Дворяне были сплошь и рядом, уж сами были предпринимателями. Такого сословного чванства, которое было у прусских юнкеров, еще, конечно, и у русского столбового дворянства в Швеции это уже не было. Вообще, так сказать, если более общо сказать, шведское дворянство не препятствовало развитию капитализма в своей стране. Оно само включилось в этот процесс. Дворяне заводили заводы, вкладывали деньги уже в 40-х годах в банки, продавали землю похуже, а на хорошей земле на юге создавали передовые имения, где уже перенимали какие-то передовой опыт английских хозяев, нидерландских, строили сами фабрики, скажем, там, сельскохозяйственного оборудования. Вообще шведские предприниматели того времени зачастую имели дворянские фамилии. И я думаю, что эти условия, они благоприятствовали Бернадоту. Но одно дело условия, а другое дело решимость собственная. И вы совершенно правы, что Швеция при нем вступила на вот этот путь практического нейтралитета, потому что такие декларации Швеция после него принимала и во время Крымской войны, и во время русско-турецкой войны 70-го года в защиту братьев славян. В общем, и так далее, и так далее. Собственно, война России со Швецией в 1809 году, в 8-9, была последней русско-шведской войной. А шведская военная кампания против Дании была последней шведской войной вообще.
Против Дании и Норвегии?
Да, против Дании и Норвегии. Против Дании и Норвегии. Была последней шведской войной вообще. Так что его царствование, конечно, очень серьезное такое, существенное эпоха. Но интересно слушателям, а что же стало со свергнутым шведским королем? Он принял имя полковника, или, так сказать, титул и имя, полковник Густавсон, жил очень долго, кое-какие средства у него были, и он, обычно его часто встречали в игорных домах, на курортах Швейцарии, Южной Франции, и секретная полиция Бернадота следила за ним, потому что он боялся, что в эпоху реставрации, легитимизма, тот предъявит свои права и может получить еще, не дай бог, поддержку от великих держав. Сам же Бернадот имел, между прочим, и мечтал о том, что французы позовут его на Наполеонский престол, но не позвали. Все не бывает.
Да, он имел хорошие шансы.
Но... Да. Конечно, восхищаешься тем, что человек, который не знал языка страны, так разобрался в политике, в том, что нужно, в том, что можно. И вот был, значит, одновременно королем Норвегии и Швеции. И государства эти назывались Соединенные Королевства. Причем значительная часть забот его и тревог была как раз связана с тем, что он всячески пытался свою власть в Норвегии расширить, а норвежский парламент всячески ему в этом препятствовал. И, в общем-то, он вынужден был делать норвежцам различные уступки. Согласился, например, на ликвидацию дворянства в Норвегии. Разрешил норвежцам праздновать день 17 мая, когда они приняли свою конституцию. Потом с флагом пошел там на уступки. Разрешил им пользоваться своим флагом на торговых судах. Детей уже учил и норвежскому языку тоже, а не только шведскому. В общем, я скажу, что царствование его для Швеции все-таки было очень содержательным и благополучным. И к середине XIX века страна уже разбогатела. И об этом свидетельствует то, что множество частных банков стало возникать, которые вытягивали деньги из населения, из крестьян. Они уже из своих кубышек деньги доставали, вкладывали в банки. И развитие капитализма двинулось уже семимильными шагами, но это более поздний период.
Вы слушали восьмую передачу из цикла «Швеция за 1000 лет». В следующей главе этой радиокниги, а 9-я глава выйдет в эфир через месяц, слушайте об индустриализации по-шведски, о великом исходе эмиграции шведского народа в Америку, о культурном подъеме, происходившем в то же самое время. Все это вторая половина 19 века. Профессор Упсальского университета Александр Кан продолжит свой рассказ. Передачу из Стокгольма вел Сергей Карлов. Мы встретимся на волнах радио. До свидания, друзья.